Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы продолжаем наш цикл «Православие и культура». И вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым мы продолжаем говорить о художественной культуре Елизаветинской и Екатерининской эпох. Слушайте продолжение.
Вот вы знаете, вообще русская культура XVIII века для нас хранит огромное количество забытых и как бы таких камерных, но очень привлекательных имен. Вот, например, один пример я обязательно хотел бы озвучить. Вот, скажем, был поэт по имени Иван Пельский.
Так.
Ну, вообще, имя никому ничего не говорит, чуть ли не даже литературоведом она может ничего не сказать. Он работал цензором, что очень показательно, при Екатерине II, и он писал поэтические, прозаические экспромты, совершенно бесподобные. Вот, знаете, это я всегда говорю, вот как картины Рембрандта в Эрмитаже, есть монументальное полотно, а есть карандашный рисунок, но и те, и другие стоят миллионы. Так вот, Пельский — это вот такой, знаете, миниатюрист. Да, он, кстати, знаете, специализировался, писал надгробные речи. Это почти пушкинская, то есть чеховская, знаете?
Да.
Этот самый известный, это есть рассказ, как оратор выступал и не про того рассказал, там, понимаете?
Да.
Так ведь маленькая деталь, это не просто какие-то там стандартные вообще клишированные фразы, это пир красноречия, причем зачастую переходящий почти по-чеховски в гротеск, там, понимаете? Так ведь Пельский такой ведь был не один в это время, понимаете? Это просто выдернутое вот такое перышко павлина, понимаете? Что был вот такой гениальный человек, он в Москве жил, кстати. Есть очень хорошая книга, недавно выпущенная, называется «Вот Москва и москвичи». И там вот самые выдающиеся фигуры в разных областях жизни Москвы, и вот там упоминается этот Пельский. Пара страничек, и там некоторые его экспромты, вот, ну, это шедевр, понимаете, это шедевр настоящий. Причем я говорю, что российский 18 век сплошь и рядом для нас оказывается такая терра инкогнита, понимаете, мы что-то помнили, так мы ведь это даже и по великим не очень помним. Вот, знаете, тоже классическая история к вопросу о церкви.
Да.
Когда Державин написал свое знаменитое стихотворение «Властителям и судьям»,
да.
Но его во всех школах изучают, но даже педагоги не знают такую подробность. Он как бы был придворный поэт, ну, Екатерине II стихи посвящал и так далее. Тут вот такое стихотворение, хук слева, что называется, понимаете, в область власть придержащих. Екатерине это немножко не понравилось, и она его вызвала, что там как бы Григорий Романович, что ж вы так, понимаете, вот, вольтерьянски высказались. А Державин сказал: «Матушка, вообще-то это псалом Давида». Хорошо, так сказать, переложенный. То есть это все, понимаете, это Библия. Кстати, с Ломоносовым был тот же самый случай. Они как-то обсуждали, кто из них лучше, и решили перевести один и тот же псалом Давида, каждый по-своему. Третьяковский, Ломоносов и Сумароков. Да, и потом они его сделали перевод, И опубликовали все трое в газетах, и читательский рейтинг.
Да.
Ну, читательский рейтинг выиграл Ломоносов в этой ситуации. Хотя все трое хорошо написали. Вообще, кстати, Тредьяковского традиционно всегда держали как какого-то такого угловатого поэта немножко, а футуристы в 20 веке его осмыслили как своего прадеда. Вот эта угловатость Вершевиков и угловатость Кантемира, угловатость Тредьяковского, она совершенно иначе смотрится в эстетике 20 века.
А вот, Дмитрий Владимирович, при появлении смыслового такого некоего культурного центра в Петербурге, это, естественно, «Медный всадник»,
да,
при Екатерине, это что, почему, как?
Ну, видите, в данном случае это четко укладывалось, знаете, то, что в Советском Союзе называлось монументальная пропаганда, понимаете? Вообще, я ведь скажу больше, Петербург, тот, который мы сегодня с вами знаем, это Екатерина II, Александр I, Николай I. Вот. Потому что от Петровского Петербурга осталось, я вам скажу, буквально три здания.
Ну да,
это говорили, Петропавловская крепость, Меншиковский дворец и домик Петра в Летнем саду. От эпохи Анны Иоанновны, вот я упоминал церковь Симеона Анны и так далее, Елизаветинская эпоха оставила несколько ярких вот таких, но в разных точках. А при Екатерине II Петербург начинает складываться в ансамбль. Вот, потому что дворцовая комната, комплексы. Потом приехал Росси. Росси дебютировал буквально в самые последние годы Екатерины II, но там Павловская эпоха, потом Александровская. Все. И начал складываться вот уже градостроительный ансамбль. Вот. Но все статуи, которые ставили, ну, в Москве пик установки статуи придется на 19 век. Вот в Петербурге, кстати, тоже, потому что такие самые смысловые скульптурные композиции, там памятник Барклаю Кутузову, памятник, скажем, этой самой, той же Екатерине II впоследствии, это более поздняя эпоха. А 18 век, ну, это очень важные два смысловых памятника для самих создателей, это памятник Петру I инженерного замка, Растрелли старшего. И, естественно, «Медный всадник». Так, смысловая композиция, она очень четко расшифровывается просто надписью, как известно. «Петро Прима, Катерина Секонда». Знаете, Петру Первому, от Екатерины Второй.
Да.
Но еще и маленькая деталь, ведь стилистически что такое «Медный всадник»? Это изображение Петра Первого в виде римского императора. Это, кстати, норма эпохи классицизма. Впоследствии у нас Минина и Пожарского Демут Малиновский изобразит, вернее, Мартас, простите, изобразит в виде античных героев. Да, памятник Суворову на Марсовом поле тоже в виде бога Марса. Вот. И еще одна очень важная деталь. Петр I топчет змею, как вы помните, на этом памятнике. Так это не что иное, как иконописный образ Георгия Победоносец. Понимаете? То есть здесь сошлось несколько таких очень важных тематических точек, причем совершенно ясно, что Екатерина II именно сама все это и прописала, потому что Фальконе вообще вспоминал, что как бы он, у него определенный эскиз был, но как бы вот уже такие детальки просто прорисовывал заказчик. Вот. Это смысловой, так сказать, абсолютно, и этот вот, этот месседж, этот смысловое послание, оно было очень четко понято в мире, потому что есть такой поразительный факт. В 1990 году была русско-шведская война, такая совершенно забытая в нашей традиции, потому что она, ну, там не было такой победоносности, как во всех других войнах. Там русский флот, например, был разгромлен на голову. Вот. Ну и потом заключили мир статус-кво, как бы, поэтому эта война немножко выпала. Значит, и у нас Екатерина II, а в Швеции был король-реформатор Густав III. Впоследствии павший от руки киллера. Так вот, он совершенно четко тоже послал месседж: войти в Петербург и утопить медного всадника. Понимаете? То есть четко отыграли, что это вот такая смысловая фигура, символическая, идеологическая. Но самое интересное, что он еще стал персонажем городского фольклора. Потому что тут же родилась такой городской жутик типичный. Вот, что памятник по ночам в плохую погоду съезжает с постамента и топчет прохожих. И самое интересное, что находили растоптанных. Я сейчас абсолютно, естественно, никакой мистики вам не проповедую. Может, кто-то стилизовался. Но чтобы было понятно, это сюжет «Медного всадника» Пушкина. Именно она и обыгрывается.
Отсюда
именно, да. Да, вообще это четко вписалось в такие городские жутики, городские легенды. Они во всех столицах Европы присутствовали. И у каждого персонажа была какая-то своя семантика, а у каждого персонажа, там, скажем, памятник Карлу XII в Швеции, оппоненту Петра, ему городские жутинки приписывали людоедство, к примеру, там, что там ходит по улице и может кого-то съесть там и так далее.
Ну, слушайте, ну сама Екатерина, она же тоже принесла немалый вклад, и в том числе и немало трудилась на ниве литературы.
Так я, можно сказать, больше, что Екатерина II, называя вещи своими именами, это один из классиков русской литературы того времени. Причем она, знаете, еще надо отметить, она работала под псевдонимом, чтобы не давить. Это она заимствовала идею у Фридриха Великого, он тоже так же под псевдонимом работал. Вот иногда ей нервы изменяли.
Да.
Вот,
яркие примеры, каковы яркие примеры ее трудов литературных?
Ну, там очень много и драматических произведений, которые она ставила просто в домашнем театре для детей и так далее. Но у нее есть и философские эссе, вот, и всевозможного рода, так сказать, назидательные и сентиментальные повести. То есть в контексте русской литературы того времени она смотрится совершенно органично, абсолютно. Сейчас я все-таки хотел бы немножко поговорить о музыке, иначе у нас времени не останется. Вот дело в том, что, ну, мое музыкальное образование, так сказать, возмущается. Так вот, дело в том, что я хочу за свои слова, отвечая, сказать, что в эпоху Екатерины II фактически складывается русская музыкальная классика. Именно если иметь в виду, что не требовать от этой музыки национального своеобразия. Угу. Потому что если мы будем требовать национального своеобразия, мы сделаем ложный вывод, что вот еще она там до чего-то не дошла. Угу. А она не собиралась ничего доходить, она просто работает в тех эстетических рамках, которые тогда существовали. Но на самом деле, что интересно, национальное своеобразие у этой музыки было и очень яркое, но со совершенно неожиданной стороны. Угу. Дело в том, что почти все русские композиторы эпохи Екатерины II – украинцы. Ну, можно даже так сказать, 80% авторов. Mm-hmm. Вот. И мы сейчас увидим, вот украинское начало мелодическое очень сильно бросается в глаза в этой музыке. И вот сейчас я просто озвучу имена классиков русской музыки эпохи Екатерины II. Mm-hmm. Почему? Потому что вот здесь я вам отдаю голову на отсечение, что памятников им нет. Ну, вернее, один человек попал на памятник тысячелетия России. Угу. Единственный, да. Вот, совершенно незаслуженно. Вот, и музыка их играется, ну, в миллион раз реже, чем она того заслуживает. Я еще раз говорю, это наша большая национальная трагедия, понимаете? Потому что мы сами себя обедняем в этом плане. Так вот, кто же представляет нам эту культуру? Ну, во-первых, рождение русской комической оперы.
Оперы.
Вот, кстати, в данном случае фон Визин в литературе,
да.
Княжнин, этот Катенин, этот самый Капнис там и так далее. Вот, где, вот это четко сдетонировало в музыку, плюс освоение опыта французской комической оперы. Филидор, Мансиньи, Гритри.
Да.
Вот, кстати, и эти три композитора у нас тоже совсем не звучат. Гритри у нас звучит в одном качестве, это опера Чайковского «Пиковая дама», песенка «Графини», где цитируется Гритри. Вот, совсем не заслуживающе. Так вот, кто были наши мастера комической оперы? Это Василий Пашкевич и Евстигней Фомин. Но был еще до этого Григорий Соколовский, который написал первую русскую комическую оперу «Мельник, колдун, обманщик и сват». Это водевиль, в общем, откровенный ремейк на аналогичный водевиль Жана Жака Руссо, деревенский колдун. То есть, как видите, связи с Францией. Вот, кстати, вполне, ну, такая наивная вещь, но вполне играемая, ее можно спокойно поставить, например, в театре оперетты. Вот. А Фомин и Пашкевич – это уже когтемастера, понимаете? Причем Пашкевич украинец. А Евстигней Фомин – бывший крепостной графа Николая Шереметьева. Это вот знаменитое Шереметьевское гнездо, из которого вышла и Параша Жемчугова, и скрипичный мастер Иван Батов, там, и изобретатель подсолнечного масла Даниил Бокарев, и так далее. Так вот, причем, кстати, Фомин известен еще и своей инструментальной музыкой, и в частности музыкой к античной трагедии «Орфей», а это сюжет всех практически европейских опер. Кстати, уверяю вас, она исполнялась, эта музыка, очень высококлассная музыка.
А почему именно комическая опера? В чем
квинтэссенция появления? А вот это, если хотите, недоросль...
Фонвизинская волна?
Конечно, конечно. То есть это вот просто, если вот слушатель хочет себе представить, это вот представьте себе Фонвизина или, скажем, Капниста, вот это, холопы, или ту же самую там раздраженного Вакха там этого на оперной сцене. Но вот классика жанра у Пашкевича две оперы, это «Скупой» и «Санкт-Петербургский гостиный двор». Ну, «Скупой» — это русский ремейк на Мольера, откровенно. Но именно та ситуация, что там, так сказать, ну, там еще влюбленные, значит, папочка им мешает, они его объегоривают там и так далее. А «Санкт-Петербургский гостиный двор» — это злая, бьющая наотмашь сатира на коррупцию.
А, вот оно.
Причем это классицизм, там и фамилии Сквалыгин и Крючкодеев, и Крючкодеев поет арию: «Ах, что нынче за время взят, так брать не велят, штрафованием грозят». Вот в конце оперы они садятся оба, понимаете? Вот, то есть, понимаете, такая вот чисто фонвизинская, но она блестяще музыкально озвучена, понимаете? Вот, а у Фомина, значит, это опера «Американцы». Кстати, «Американцы» имеются в виду американские индейцы. Там сюжет, что там конкистадоры против индейцев, а дочка индейца любит конкистадора, ну, там всякие дела. Но подано тоже, кстати, с очень серьезным идейным подтекстом. Борьба за свободу, там борьба за понимание гуманизма. Нам не смерть всего народа, нам нужна одна свобода. Кстати, текст знаете, кто писал? Крылов.
Да.
Понимаете? Вот. То есть это все очень серьезно. Ну, «Ямщики на поставе», знаменитая опера Евстигнея Фомина, которая упоминается в «Капитанской дочке» Пушкина. «Капитанская дочь, не ходи гулять в полночь». Цитата, да, как раз, да. То есть это блестящие образцы.
На сегодня время нашей передачи заканчивается. Ну, а продолжение нашей беседы в рамках цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Ну, а мне остается пожелать всего вам самого доброго. До новой встречи! Разговоры об искусстве.